Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Итак, друзья, часть 2 передачи про права женщин, в частности, про феминизм и суфражизм, откуда эти течения появились. В прошлом выпуске, я напомню, мы обсудили, что же творилось в средних веках, в раннем христианстве с правами женщин, где они были, где они потерялись. Ну и сейчас мы расскажем, где они нашлись.
Ну, для начала к тебе вопрос. Какие у тебя, в принципе, ассоциации с феминистским движением? Ну, вот такие чисто обывательские.
Слушай, чисто обывательские, к сожалению, очень негативные, потому что я совершенно не понимаю вот эти поползновения в сторону того, что не открывайте мне дверь, я женщина, я все сама могу, и правила этикета какие-то и так далее. Для меня абсолютно нормально разделять мужчин на мужчин, вернее, разделять мужчин и женщин, да, вот по отдельности. И для каждой из этих групп есть отдельные какие-то правила, бытовые обычаи и прочее. Но сейчас это возведено в такой непонятный культ, что я сомневаюсь, что я могла бы сказать, что мне нравится это течение. Однако его истоки... Да, сразу опережая тебя. Его истоки очень мне по душе, потому что истоки феминизма говорят о том, что просто перестаньте угнетать женщину и поймите, что она вам равноценна. Вот и все.
Но смотри, даже истоки феминистского движения обычно осуждаются многими церковными людьми, преимущественно мужчинами, я так подозреваю, которые считают, что вообще феминизм – это продукт распада традиционных ценностей, и во всяком случае это движение никогда не имело никакого отношения к церкви, и всегда было этой церкви оппозиционно, всегда эту церковь критиковала, и поэтому феминизм по своей природе есть враг церкви. Вот ты что сходу по этому поводу думаешь?
Сходу я могу сказать, что так считает человек, который не изучал этот вопрос.
А откуда у тебя такой оптимизм? Ну, мне кажется, что...
Ну, просто... хорошо, или изучал, но... Слишком большая у него гордость или гордыня в таком случае, так считать.
Ну, а ты представляешь себе глубоко верующую женщину в веке 19-м, которая начинает продвигать подобные идеи? Можешь себе такое представить?
Нет, Оксан, для 19 века это я понимаю, это шок для общества и вообще непонимание полное. Я-то говорю про наше время, сегодня.
Ну, про наше время, знаешь...
Сегодня не понимать это, я считаю, просто необразованностью.
Ну, понимаешь, когда критикуют движение, как раз обращаются к его истокам, говоря о том, что искажения, они только лишь продолжают то, что было заложено в этом течении изначально. Поэтому мой вопрос к тебе, собственно, про истоки. Вот твое сходу представление об этом. Ну, 19 век, так условно скажем, ты представляешь себе, чтобы феминизм вообще имел какое-то отношение к традиционным церковным структурам, в принципе? Можешь себе это представить? Или не вяжется что-то у тебя?
У меня, опять же, не вяжется то понимание, которое я имею сейчас относительно нашего времени, потому что я, можно сказать, в этом понимании живу. А в принципе, на мой взгляд, церковь как раз-таки, по крайней мере, Писание, да, вот так вернее будет сказать, Писание всегда защищало женщину и ее права. Всегда. Больше того, мне кажется, в некоторые моменты нашей истории гораздо больше, чем само общество.
Ну, я бы сказала, что общество трансформировалось под постепенным влиянием христианских идей, что все это происходило медленно, но мы с тобой первую часть передачи тому и посвятили, что вещи, которые кажутся нам очевидными и простейшими, доходили до людей очень долго. Очень долго. То есть это нужно было иметь очень большое терпение, чтобы доносить эти светлые мысли. Но вот мне кажется, интересны истоки феминизма. А все-таки обычно представляется, что движение в защиту прав женщин начали женщины, глубоко обиженные на мужчин, на церковь, которая была мужской церковью, ну, с их точки зрения, и противопоставляли свою идеологию вообще всем угнетающим институтам. Если мы посмотрим на современный феминизм, то он крайне редко дружит с религией. Хотя бывают и исключения, есть даже целое феминистское богословие, более того. Вот. Но сейчас-то это сейчас, сейчас, ну, никого ничем не удивишь. А речь-то идет про 19 век. И я бы отметила несколько, мне кажется, таких важных моментов. Первое – это то, что касается художественной литературы. Ты можешь принять кучу законов, ты можешь даже продвинуть женщину куда-то в политику или еще в какие-нибудь другие места. Но если общество в целом относится к этому негативно, то толку от этого будет мало. То, что люди читают, вот это важно. И что интересно, 19 век – это век в том числе женщин-писательниц, из которых, может быть, наиболее влиятельной оказалась та женщина, которая, может быть, и не ожидала, что оно так получится. Это Шарлотта Бронте, дочь пастора, англичанка, которая в первой половине 19 века пишет свой знаменитый роман «Джен Эйр». Роман культовый, много раз переиздаваемый, на русском языке есть, по крайней мере, два его перевода. Этот роман назвали феминистским.
Скажи, пожалуйста, я правильно помню, что изначально она его опубликовала под мужским псевдонимом, нет?
Не могу тебе точно сказать. По-моему, да, но боюсь соврать.
Угу.
Но то, что такая практика была зачастую для женщин, это факт.
Вот еще один момент, да, казалось бы, ну, окей, это написала женщина, что в этом плохого?
И про женскую жизнь, в общем-то,
тем
написала.
Тем более, да, что в этом плохого? Почему обязательно нужно представляться мужским именем, чтобы тебя хотя бы просто прочитали, не говоря уже про то, что приняли?
Ну, потому что женщина – существо глупое, ограниченное и не способное никакой серьезной рефлексии. Разве она может написать что-то стоящее даже про женщин? Да про женщин вообще писать – это занятие сомнительное.
Ну, это так считали. Я надеюсь, ты так не считаешь.
Нет, я так не считаю. Я просто пытаюсь озвучить тот контекст, в котором творила Шарлотта Бронте. Так вот, самое удивительное, что ее роман, в отличие от ряда романов ее современниц, которые действительно были проникнуты бунтарским духом и прямым неспровержением основ, казалось бы, написан более консервативно. Написан глубоко религиозным человеком про глубоко религиозного человека. И там речь идет о том, что юная девушка, глубоко верящая в Бога, встречает человека, в которого влюбляется. Это ее хозяин, старше ее на 20 лет, и о том выборе, который девушка делает, исходя из своих религиозных убеждений. Казалось бы, никакого неспровержения основ нету, но если почитаешь роман, то становится понятно, почему многих так взорвало, и они сказали: «О, это страшный феминизм». Да потому что женщина имеет свое мнение, спорит с мужчиной, говорит мужчине, что он не прав, основываясь на христианских, обращая твое внимание, ценностях. И более того, фактически делает ему предложение. То есть первая говорит о том, что она его любит. То есть официально предложение делает мужчина, но прямо заявляет ему о своих чувствах женщина. Ну, это просто какой-то взрыв мозга. Как она может? Вот это настоящий подрыв основ.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Я бы сказала, что те, кто критиковал этот роман, были по-своему правы. Потому что именно этот роман произвел такой фурор в общественном сознании. Оказывается, у женщины есть мозги. Ты можешь себе это представить? Есть чувства, о которых она может прямо и внятно сказать.
Вот я сейчас хочу сказать о своих чувствах. Мне просто очень-очень глубоко обидно, что все это время почему-то мужчины считали по-другому. И не только мужчины, сами женщины порой считали это.
Ну, именно так. И зачастую необходимо было переубеждать именно женщин в том, что они не настолько там пустые и глупые существа. Если мы возьмем там более ранний роман, тоже очень знаменитый, роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, то увидим там похожую картину. В центре повествования сильная женщина, острый на язык, который любого мужчину может поставить на место, а мужчины только разводят руками: «Женщина? Да, она может быть остроумной, она может мне что-то сказать». Как это такое возможно? Женщина, которая прямо говорит, что она не выйдет замуж иначе, как по любви. И это вообще, ну что это за безобразие? Вот. Притом, помнишь, мы с тобой говорили про семейную романтику,
да,
что для ранних пуритан помню. Это было нормально. Оцени юмор ситуации, что в 19 веке именно женщины были вынуждены эти же, ну, вполне традиционные ранние протестантские убеждения доносить до людей в форме романа об отношениях.
То есть что случилось за эти 300 лет? Боже мой!
Увы. Увы, то есть мужчины, которые это грамотно обосновали, остались в прошлом, и тяжелую работу, как обычно, пришлось взять на себя женщину.
Слушай, ну, я очень рада, что хотя бы это произошло, и я живу в другом времени, в котором более-менее это приемлемо и понятно. Нас скорее осуждается сегодня в нашем обществе как раз-таки брак по расчету, и считается, что это, ну, неприемлемо, и это просто пользование друг другом.
Ну, у этого тоже, я думаю, есть своя оборотная сторона. Вот. Но факт остается фактом, что XIX век сделал определенные шаги в защиту прав женщин, и эти шаги были связаны в том числе с религией. Не всегда, но религиозный компонент там присутствовал, это очень важно понимать.
Но помимо религиозного, там был еще и юридический компонент. Он, в принципе, часто сопровождал эту всю процессию, потому что это вещи очень сильно связаны. Расскажи, что случилось в XIX веке с точки зрения юридической с правами женщин.
Ну, один из важных аспектов этих прав – это право выбора, право голосовать. А, собственно, суфражизм, то есть раннее движение в защиту прав женщин, оно как раз было связано именно с избирательными правами, вот, добиться которых было очень сложно, ну, по понятным причинам. Я только два здесь примера проведу. Первый пример – это женщина, жившая в первой половине XIX века, Джудит Мюррей, женщина глубоко верующая, вот что интересно, которая написала целый трактат о равенстве полов, вот, где обосновывала тот факт, что женщина имеет право на равную с мужчинами возможность зарабатывать деньги, обеспечивать себя, заниматься интеллектуальной деятельностью и участвовать полноценно в жизни общества. И этот трактат, который написала женщина, был воспринят как прямо взрыв мозгов, и многим мужчинам было очень обидно, что женщина излагает свои мысли очень последовательно, логично и с опорой на богословские тексты. Как так можно? И эти идеи потом перекочевали в юридическую область. Есть такая Элизабет Стентон, англиканская святая. Кстати, обращаю внимание, англиканская святая, то есть это одна из равных суфражисток, канонизированная англиканской церковью, которая активно продвигала идею защиты прав женщины, потратила на это очень много времени, на то, чтобы убедить всех, что женщина имеет право голосовать. Даже вот, ты знаешь, для меня, которая занималась как-то этим вопросом, до сих пор не очень стыкуются в голове вот эти женщины, которые ездят по городам и весям и объясняют консервативным мужчинам про то, что женщина имеет право голосовать, и глубоко верующий человек, который был даже канонизирован англиканской церковью. Вот даже для меня это не очень склеивается в голове.
Все бывает в этой жизни, хочется сказать. На самом деле, борьба, на мой взгляд, понятно, что мы теперь можем получить образование, работать, излагать свои мысли свободно, сами себя обеспечивать и так далее. Но борьба за равенство полов и за права женщин идет до сих пор. С этого мы начали нашу первую передачу. К этому мы подходим и в конце нашей второй передачи. Давай сделаем общее резюме, что мы за эти две передачи успели рассмотреть и к чему в итоге права женщин пришли в 21 веке.
Ну, резюмируем мы так, что христианство, исходя из своей главной ценности любви, исходя из того, что каждый человек создан по образу Божьему, вводит идею равенства, такого онтологического равенства всех людей, не только женщин, но и вообще всех. Нету никакого разделения.
Старый, молодой, ребенок, бабушка,
черный, тетя, белый.
Да.
Вот. Да, то есть во Христе, это нам говорит и апостол Павел, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины, нет раба, ни свободного, нет ни эллина, ни иудея, а все и во всем Христос. И именно на этой идее базируется защита любой категории граждан, в частности, женщин. И, собственно, защита прав женщин, в частности, шла, опираясь именно на этот принцип, что во Христе, именно во Христе мы все равны. А в обществе в каких-то определенных контекстах существует иерархия, существует, ты с этого даже начала, определенные модели там для мужчины и для женщины.
Конечно.
И для многих это считается нормой, почему нет? Но наши статусные признаки и какие-то правила игры между нами не означают, что онтологически в глазах Бога, а кто-то выше, а кто-то ниже. Во Христе мы все одно, если мы действительно во Христе, а если мы не во Христе, то тогда о чем говорить? И за 2000 лет христианство, христианская цивилизация проделала очень большой путь последовательной защиты женщин и на уровне интеллектуальном, и на уровне духовном, и на уровне юридическом, на уровне социальном, экономическом, на каком угодно уровне. И важно понимать, что у истоков защиты этих прав стояли религиозные идеи. Да, ну парадокс, может быть, какая-то грусть для христианства, что довольно быстро эти идеи были выхвачены людьми, недружелюбно относящимися к церкви. Но это вопрос, к сожалению, к церкви скорее.
Друзья, берегите себя и берегите женщин. С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.